В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Умер Михаил Горбачев. Прощальное слово историков, но не истории.
Во-первых, это человек, который как-то имеет отношение к независимости многих стран, в том числе Грузии, хотя он, конечно, этого не хотел.
Вылет задерживается. Европа приостанавливает упрощенный режим выдачи виз россиянам.
Это общий подход, и он предотвратит потенциальную покупку виз россиянами, которые перемещаются туда и сюда, пытаясь найти лучшие условия.
Отложенное убийство. В Южной Осетии умер Геннадий Кулаев, которого избивали в то же время рядом с той камерой, в которой находился Инал Джабиев.
То есть вы хотите, чтобы я дал показания против Гаглоева, вышел на свободу к своему ребенку и матери, а бедный, осиротевший парень даже детей своих, чтобы не видел?
Все это, а также союзный договор «Ветер Северный». Продолжаем обсуждать инициативу Аслана Бжаня. Вопрос не по повестке, что обсуждали министры на своем заседании в Сухуми и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, расскажет моя коллега Кэти Бочеришвили.
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни. О смерти Михаила Горбачева высказались многие мировые лидеры и политики. СМИ в среду публикуют портреты Михаила Горбачева на первых полосах и воздают дань его заслугам в редакционных комментариях. Президент США Джо Байден назвал Горбачева редким лидером, человеком с воображением, способным увидеть, что другое будущее возможно, и мужеством рискнуть всей своей карьерой, чтобы достичь его. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей, говорится в заявлении Байдена. По словам генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша, Михаил Горбачев был единственным в своем роде государственным деятелем, который изменил ход истории и сделал больше, чем кто бы то ни было для мирного завершения холодной войны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался отвагой и прямотой, которую Горбачев проявил в приведении холодной войны к мирному окончанию. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, приверженность Горбачева миру в Европе изменила историю и открыла россиянам путь к свободе. Германские политики особо отмечают ту роль, которую Михаил Горбачев сыграл в разрушении Берлинской стены и последующем объединении Германии. Министры иностранных дел стран ЕС договорились приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, заявил во время пресс-конференции верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Теперь срок выдачи шенгенской визы для россиян увеличится от 3 до 6 месяцев, а визы будут выдаваться в индивидуальном порядке в каждом случае конкретным группам людей. Кроме того,
мы договорились, что паспорта, выданные на украинских территориях под контролем Российской Федерации, не будут признаваться.
Сказал Жозеп Боррель. Решение было принято на саммите глав внешнеполитических ведомств в Праге. При этом страны ЕС не смогли согласовать полный запрет на выдачу виз. Против этого выступили Германия, Франция, Италия и ряд других стран. По словам Жозепа Борреля, страны ЕС подтвердили право каждого государства Союза самостоятельно регулировать допуск россиян в шенгенское пространство через свои границы. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете «Вашингтон-Пост» призвал Запад запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Зеленский назвал это единственным способом повлиять на Путина и остановить боевые действия на украинской территории. С начала полномасштабной войны России против Украины на территорию Евросоюза въехал почти 1 миллион россиян. Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье, об этом сообщила украинская корпорация «Энергоатом». Назначенный Россией глава Временной администрации Запорожской области Евгений Болицкий заявил, что визит продлится 1 день. Ранее сообщалось, что представители Международного агентства по атомной энергии пробудут на Запорожской АЭС до 3 сентября, а несколько из них, возможно, и вовсе останутся на станции на постоянной основе. Украинская сторона заявляла, что российские оккупационные власти чинили препятствия при проезде инспекторов МАГАТЭ, отказываясь выписывать им спецпропуска. Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах за АЭС и прилегающей к ней территории. Мировое сообщество опасается ядерного инцидента в результате боевых действий в районе станции. Оперативное командование Юг ВСУ сообщает о том, что закрепило огневой контроль над двумя ключевыми мостами близ Херсона, Антоновским и Каховским. В этом районе, по данным украинских военных, российским войскам не удается доставить вооружение и боеприпасы, так как и мост, и понтонные переправы, которые строятся для попытки пересечь Днепр, российским силам защитить от артиллерийского огня украинских сил не удается.
Эхо Кавказа. Новости.
В Брюсселе проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля. Подробности пока не сообщают. Как пишет радио Азет-Утюн, Никол Пашинян накануне вечером отбыл с рабочим визитом в Брюссель. Перед этим премьер-министр Армении провел телефонный разговор с председателем Европейского совета, в ходе которого они обсудили предстоящую встречу. Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на то, что переговоры будут результативными. Пресс-служба президента Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что Шарль Мишель также звонил Ильхаму Алиеву. Перед встречей официальный Ереван не уточнил, с какой повесткой дня Пашинян едет в Брюссель, будет ли обсуждаться вопрос о формировании рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, единственный президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев скончался 30 августа в Московской центральной клинической больнице на 92-м году жизни. Сказался возраст и болезни, так пишут российские СМИ. Сегодня политика вспоминает во всем мире, в том числе и в Грузии, о его заслугах и ошибках. С историками поговорил Серго Бригвадзе.
Соболезнования родным и близким Михаила Горбачева выразили лидеры многих стран, отмечая, что он сыграл ключевую роль во многих исторических моментах последней четверти прошлого столетия. К примеру, премьер-министр Британии Борис Джонсон написал в Твиттере: «Я всегда восхищался мужеством и честностью, которую он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения. Он сыграл решающую роль в падении железного занавеса и открыл путь к свободной Европе», написала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Действительно, преуменьшать роль, которую он сыграл в современной истории, нельзя», говорит бывший член парламента Грузии, доктор филологии, бывший советский диссидент Леван Бердзанишвили.
Во-первых, это человек, который как-то имеет отношение к независимости многих стран, в том числе Грузии, хотя он, конечно, этого не хотел. Это человек, который придумал нечто совершенно невозможное. Социализм с человеческим лицом или демократия в Советском Союзе. Ну, совершенно невозможные вещи. И я всегда думал, что, видимо, советская среда была такая ограниченная, что она не давала возможности людям до конца осознать, где они живут. Ведь Горбачев, если бы он на самом деле знал Советский Союз, если бы он на самом деле знал, что такое социализм, марксизм-ленинизм, он никогда не пошел бы на демократизацию, потому что если у Советского Союза нет очень четкой идеологии, и если там есть место для других мыслей, то этой стране не станет через 5 минут.
Грузинские историки все как один, говоря о Михаиле Горбачеве, начинают с фразы «неоднозначная личность». Так или иначе, его решения способствовали процессу восстановления независимости Грузии. Однако именно в период правления Горбачева, в 1991 году, разгорелся конфликт в Южной Осетии, вспоминает председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазия в изгнании доктор исторических наук Джемал Гамахария.
Мы помним о тех угрозах, которые пошли от господина Горбачева в отношении тогдашнего руководства Грузии во главе с Виадом Гапсахурди о том, что в случае выхода Грузии из Советского Союза против Грузии восстанут Абхазия и Южная Осетия. И мы уйдем из Советского Союза без этих территорий. Без него вот такие конфликты, тем более в Южной Осетии, никак не могли произойти. Это как раз осуществление на практике той угрозы, которую он открыто высказал Звяду Гамсахурде.
С именем Горбачева в Грузии связывают еще один тяжелейший момент в истории страны – разгон мирного митинга у Дома правительства в Тбилиси, в результате чего погиб 21 человек. Ответственность за события кровавого воскресенья полностью ложится на Михаила Горбачева, говорит бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия, политолог Паата Закарейшвили.
Он не смог выявить, скажем так, виновных. И, соответственно, ответственность ложится на него. То есть он там затеял какое-то расследование. Но в любом случае это было затягивание времени, а не решение проблем. Его вина в этом, что он знал, что произошло, и он об этом не сказал. Я не знаю, может быть, какие-то мемуарах, которые будут опубликованы от его имени, может быть, об этом эпизоде будет позже написано. До сегодняшней минуты он не объяснился о своей роли 9 апреля. Когда он хотел сделать приехал в Тбилиси, общество было взволновано, его не пустили, и он не приехал. Конечно, он сам никого не убивал, даже уверен, что не хотел ничего этого. Но то, что ему пришлось прикрывать генералов и силовиков, которых он не любил, это показывает, что он во имя сохранения чего-то другого, может быть, сохранение власти, чтобы продолжать реформу, и так далее, он не сказал, не то, что всю правду, вообще ничего не сказал.
Трагедия 9 апреля навсегда останется связанной с именем Михаила Горбачева, соглашается основатель НПО лаборатории исследований советского прошлого Давид Джишкариани. Однако нельзя упомянуть и о его заслугах, считает респондент «Эхо Кавказа».
Можно и сказать, что он был политиком, который понял, что вот так, как Советский Союз жил, и как вся структура государственная работа, так не могло продолжаться. И он начал вот этой реформы, и в ходе реформ развалился Советский Союз. Я думаю, что все-таки вот это снижение напряжения с Западом – это большая заслуга Михаила Горбачева. Один из главных заслуг, я считаю, его – это выведение войск из Афганистана, советских. Когда он понял, что просто смысла нет присутствовать в Афганистане.
Как сообщают российские СМИ, Михаил Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой. Дата похорон пока не определена. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Продолжаем нашу программу. Упрощенной выдачи виз россиянам больше не будет. Так решили министры иностранных дел стран Евросоюза, и об этом решении по завершению формальной встречи, неформальной встречи министров в Праге сообщил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Так называемая семейная встреча привлекла внимание еще и тем, что на нее были приглашены министры иностранных дел ассоциированного трио Украины, Молдовы и Грузии. За встречей следила Мзия Парисишвили.
Многие россияне едут отдыхать и ходят по магазинам, как будто в Украине нет войны. Такого не должно быть, сказал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в Праге перед тем, как сообщить о политическом решении министров иностранных дел стран Евросоюза, принятом на неформальной, так называемой, семейной встрече в формате Гимних. Боррель напомнил, что соглашение об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией 2007 года уже было приостановлено для определенных групп людей, официальных лиц и предпринимателей.
Теперь это соглашение полностью приостановлено. Это означает значительное сокращение выдачи новых виз государствам-членам Евросоюза. Это общий подход, и он предотвратит потенциальную покупку виз россиянами, которые перемещаются туда и сюда, пытаясь найти лучшие условия. Второй общий подход – понимание того, что это позволяет выдавать визы на индивидуальной основе после тщательной оценки каждого отдельного случая и особенно для конкретной группы людей. Мы не хотим отрезать себя от тех россиян, которые против войны в Украине. Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на оккупированных территориях Украины, не будут признаны.
Эта политическая договоренность странам Евросоюза далась нелегко. Часть восточноевропейских и северных стран, а также государств Балтии выступали за полную отмену выдачи виз. Сгладить разобщенность в этом вопросе считал одной из главных задач Жозеп Боррель перед началом встречи. Тогда же он сообщил о трех направлениях дальнейшей работы Евросоюза – продолжение поддержки Украины, продолжение давления на Россию и устранение более широких последствий этой войны.
Эта война несет в мир системный продовольственный и энергетический кризис. Она затрагивает европейское общество с каждым днем все больше и больше. Но другие люди, другие страны, особенно в Африке, а также в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, страдают от последствий этой войны. Мы должны подумать о будущих отношениях с Россией. Как нам вести себя с Россией в будущем после того, что происходит сегодня в Украине?
Заявил Жозеп Боррель. С этой целью были приглашены в Праге министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Грузии Илья Дарчиашвили и Молдовы Нику Попеску. Тем самым, по мнению грузинского министра, были развеяны опасения о том, что после предоставления Брюсселем Киеву и Кишиневу статуса кандидата на членство в Евросоюз отбились и домашнее задание, вопрос ассоциированного трио утратит актуальность, говорит Илья Дарчиашвили.
Факт приглашения трех стран в этом формате особенно подчеркивает то, что для Евросоюза восточное партнерство имеет особое значение. Более того, ЕС намерен рассмотреть значение и темпы евроинтеграции трех участников этого формата – Грузии, Украины и Молдовы. Мы рады, что в этом формате у нас будет возможность представить наше видение, ту работу и действия, которые Грузия уже провела в этом направлении, и мы поделимся с нашими европейскими партнерами, нашими взглядами и ожиданиями.
Участие Ильи Дарчиашвили в неформальном министериале привлекало особое внимание тем, что это было первое общение главы грузинского МИДа с коллегами и партнерами после того, как Грузия не получила статус кандидата, а в стране представители власти начали жесткую антизападную кампанию, направленную в том числе и на представителей украинских властей. Отношения между Киевом и Тбилиси осложнились вскоре после вторжения России в Украину. Тбилиси отказался вводить двусторонние санкции против Москвы и дистанцирует от ее осуждения. Это вызывает недовольство Украины. Почти полгода, как из Грузии, отозван посол Украины. Были ли затронуты эти вопросы на двусторонней встрече министра Дарчиашвили с его украинским коллегой Кулеба, остается судить лишь по их сухим твитам.
Я встретил своего грузинского коллегу Илью Дарчиашвили на полях неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге. Мы обсудили ряд двусторонних вопросов и будущее восточного партнерства.
Написал Кулеба.
Еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузии, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы обсудили основные направления сотрудничества между нашими странами.
Сообщает Дарчиашвили. Развернутым нельзя назвать и пресс-релиз грузинского МИДа. Илья Дарчиашвили выразил надежду, что война скоро закончится и в стране воцарится мир и стабильность, говорится в тексте. Там же отмечено, что министры считают важным приглашение ассоциированного трио на неформальную встречу министров иностранных дел стран Евросоюза. Теперь грузинских наблюдателей больше беспокоит, как повлияет это приглашение на антизападную риторику грузинских властей. Представители власти до сих пор не боялись делать громкие заявления о том, что определенные силы на Западе и в Украине – пытаются втянуть Грузию в войну, и что в таком случае статуса кандидата на членство Евросоюз ей было бы гарантирован. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии умер Геннадий Кулаев, задержанный 2 года назад по подозрению в тройном убийстве. Почти в это же время в здании криминальной милиции погиб задержанный по делу в другому делу Инал Джабиев. Об избиениях Кулаева силовиками знали с момента его задержания, и его смерть после выхода на свободу связывают именно с этим. Ирина Келексаева подводит черту под трагическими совпадениями и трагической логикой.
В июле 2020 года Геннадий Кулаев, который проживал с семьей в Северной Осетии, был вызван следователями Генеральной прокуратуры в Цхинвал. Приехал добровольно вместе с сыном, отсидел карантин, после чего его задержали на 15 суток якобы из-за нападения на следователя. Позже выяснилось, что Кулаев задержан по подозрению в совершении преступления по статье Уголовного кодекса, часть 2 статьи 105 «Убийство 2 и более лиц». Речь шла об убийстве 2 дальнобойщиков из Дагестана – Ислама Багандова и Тимура Дикбагандова, а также местного жителя Рамаза Маргиева, которые в 2004 году пропали без вести на территории Южной Осетии. А 8 июня 2020 года предположительно их останки были обнаружены в окрестностях Цхинвала. Уже 10 сентября Генпрокуратура заявила о задержании еще одного подозреваемого Александра Гаглоева, который являлся родным братом лидера оппозиционной партии НХАС Алана Гаглоева. Ближе к президентским выборам Генпрокуратура в качестве подозреваемого добавила третьим его. После задержания родственники Геннадия Кулаева стали получать информацию о том, что его постоянно избивают, пытаясь выбить нужные показания. В августе 2020 года его мать обратилась за помощью к парламентариям, некоторые из которых пытались пройти в здание, где он находился, чтобы проверить его состояние. Депутатов к нему не допустили, а лидер НХАС Алан Гаглоев заявил, что приказ был дан генеральным прокурором Урзмагомедовым Джагаевым, цитата. «После обращения матери мы обратились с вопросом к спикеру парламента Алану Татаеву, если можно, чтобы мы, согласно Конституции, закону, и это даже обязанность каждого депутата, реагировать на обращение избирателей». Татаев ответил, что позвонит генпрокурору, узнает о такой возможности. Чуть позже он перезвонил и сказал, что генпрокурор не дает такого разрешения, чтобы депутаты зашли в ЕВС и убедились, жив парень, не жив, как он себя чувствует. На следующее утро депутаты пошли к зданию МВД, к ЕВС, где этого парня предположительно били. «Мы ни с кем не собирались говорить, ни с кем не собирались ругаться. Просто запустите нас, чтобы мы увидели, как себя чувствует этот парень». И Татаеву сказали, если с ним все будет хорошо, мы сделаем заявление, что с ним все в порядке, и люди не верьте слухам. А если его избили, то зададим вопрос о том, что у нас происходит. Но их не пропустили. ЕВС и депутаты вернулись в парламент. Конец цитаты. Уже во время судебных разбирательств Геннадий Кулаев сам обнародовал факт истязаний.
Второй раз меня забрали 8 августа. Когда я понял, что меня ждет, взял с собой бритву. Руки у меня были связаны за спиной, и вдесятером меня сильно избивали. Я сказал, я их убил. Да, человек ошибается. Меня спрашивают, где ты их убил? Я говорю, в Багиата. Где ты их закопал, спрашивают. Багиата, повторяю. Нет, мы их не в Багиата нашли, отвечают. Тогда в руки, тогда всех. Вы же говорите о тройном убийстве. Хотите раскрыть эти убийства, спрашиваю. Да, отвечают. Тогда скажите, где вы их нашли, и я скажу, что я их там закопал. Нам нужен не ты, нам нужен Гаглоев Алик, они мне отвечают. А Гаглоев Алик разве не сидит? Что вам еще надо? Они сказали, что не позволят мне взять на себя этот грех. Я говорю, если вы не хотите, чтобы я грех на душу брал, тогда как мне взять на душу грех и наговорить на Алика? У него мать и отца живьем сожгли, а у меня хоть мать есть. То есть вы хотите, чтобы я дал показания против Гаглоева, вышел на свободу к своему ребенку и матери, а бедный, осиротевший парень даже детей своих, чтобы не видел? Да, я давал показания, что я убил. Я уже не мог терпеть. Это продолжалось, пока я не порезал себе вены. Я не горжусь этим. Это слабость. Но я уже не мог. Я все время падал в обморок.
После поражения на президентских выборах Анатолия Бибилова дело о тройном убийстве было закрыто в связи с отсутствием доказательств, а Геннадий Кулаев и Александр Гаглоев вышли на свободу. Правда, Кулаев вышел из-под стражи человеком покалеченным. Смерть, по словам его родных, наступила из-за отказа почечной системы. В августе 2020 года, как говорила его мать, он остался жив лишь благодаря смерти задержанного по делу о покушении на министра МВД Инала Джабиева, который умер 28 августа. Журналист Лана Парастаева, которая следила за делом Кулаева с июля 2020 года, считает, что смерть Инала Джабиева в здании криминальной милиции и смерть после выхода на свободу Кулаева должны оцениваться равнозначно.
Эта новость, она в целом вообще еще очень сложно это принять, потому что вот я буквально только пару дней назад узнала о том, что его освободили. Я очень порадовалась за него, за его детей, которые наконец смогли увидеть отца после 2 лет, и за его маму, с которой мы общались. И сейчас я просто даже не знаю, очень сложно про это все говорить, но то, что и дело о убийстве 16-летней давности или уже 17-летней давности, и дело Джабиева, они так лихо закрутились в политическом поле Южной Осетии, что они уже да, неразделимы. И, конечно, и мама Кулаева 2 года назад говорила о том, что если бы не смерть Джабиева, то Гену бы тоже убили. Он сам давал показания, что его избивали, у него почки были отбиты, извиняюсь, ходил кровью. Это все известно. Он порезал вены, он давал эти показания, они есть, и, конечно, это все звенья одной цепи, и очень страшно, как вся эта история разворачивается, очень страшно, что это все останется, как бы просто случилась трагедия и случилось, а что это останется дело просто синит. Я очень надеюсь, что все виновные вот в этих избиениях понесут наказание. Это очень важно для республики, очень важно для системы, чтобы она здоровилась.
Избивать людей, уже осужденных или подозреваемых, нельзя. А уж тем более выпытывать у них какие-то признательные показания в угоду политическим интересам. На мой взгляд, это очень страшно и очень болезненно, добавила собеседница «Эхо Кавказа». У Геннадия Кулаева, как и у Инала Джабиева, после смерти остались 3 детей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время кавказских новостей. В студии Кети Бочаришвили.
Главы МИД Грузии и Украины Илья Дарчиашвили и Дмитрий Кулеба провели встречу в Праге в рамках неформального саммита министров иностранных дел стран Евросоюза. Еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузии, суверенитета и территориальной целостности Украины. «Мы обсудили основные направления сотрудничества между нашими странами», написал Дарчиашвили в Твиттер. «Мы обсудили ряд двусторонних вопросов и будущего восточного партнерства», написал в Твиттер Кулеба. Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того, как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не видит индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждает, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Украины, а в июне его уволил. Президент Грузии Саломе Зурабишвили утвердила Давида Бакрадзе постоянным представителем Грузии при Организации Объединенных Наций. Ранее Бакрадзе был послом в Вашингтоне. Зурабишвили заявляла, что не одобряет его кандидатуру на новую должность. По ее словам, за время пребывания Бакрадзе в должности не было организовано ни одного визита высокого ранга из Тбилиси в Вашингтон или из Вашингтона в Тбилиси. Кроме того, президент заявила, что дипломату не удалось передать поздравления из Грузии, победившему на выборах президента США Джо Байдену. Подтвердив назначение Бакрадзе, руководитель администрации президента Грузии Натия Сулава сегодня заявила, что негативная оценка деятельности Давида Бакрадзе со стороны президента остается в силе. Абхазия будет применять товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. Решение принял Кабинет министров самопровозглашенной республики. Как сообщает агентство «Апсны Пресс», документ представила вице-премьер, министр экономики Кристина Узган. В тексте постановления указано, что Абхазия будет использовать товарную номенклатуру, утвержденную Советом Евразийской экономической комиссии 14 сентября 2021 года, в редакции от 21 июня 2022 года. Контроль за исполнением постановления возложен на Государственный таможенный комитет. Ранее абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к союзному государству России, Белоруссии и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. На заседании Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсудили ситуацию с распространением омикрон-штамма коронавируса. По словам заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания, заражаемость омикроном значительно выше, но болезнь протекает легче. По информации Минздрава, за 10 дней в Абхазии выявили 875 случаев заражения коронавирусом. В Гудаутской центральной республиканской больнице проходят лечение 27 человек.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Представители недавно созданного Комитета спасения суверенитета Абхазии сегодня провели брифинг в Сухуми, в ходе которого прозвучал ряд заявлений. В частности, о том, что передача властями самопровозглашенной республики земель в Пицунде России – это лишение абхазского народа экономической базы и контроля за своим будущим. Комитет призвал всех, кого волнует тема отчуждения части Пицунды, принять участие в собрании, которое они планируют провести на следующей неделе. На брифинге побывал наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Тема отчуждения в пользу России части территории Пицунды порождает новые инициативы граждан, противостоящих стремлению представителей абхазской власти угодить себе и стратегическому партнеру, подарив российской ФСО лакомый кусочек заповедной абхазской территории с участком моря и госдачами советских времен. Сегодня в Ассоциации работников СМИ в Сухуми провели брифинг представителей созданного недавно Комитета спасения суверенитета Абхазии. По словам участников брифинга, комитет представляет разные общественные организации и политические партии. В него вошли депутаты парламента 6-го созыва и ученые. Историк Гурам Гумба говорил о том, что за 30 послевоенных лет в Абхазии так и не сформулировали собственные государственные интересы.
На протяжении 10 лет мы видим, что каждая власть, которая приходила и сегодня находится, они создают всевозможные государственные комиссии по реформе различных направлений. Но, к сожалению, все это остается на бумаге, а кризис еще ухудшается. Значит, дело в несоответствии существующей государственной системы власти с потребностями народа. Мы стоим перед необходимостью кардинальных перемен, реформ государственной системы власти, приведение ее в соответствие с целями и задачами народа на современном этапе. Но каковы цели и задачи народа? Они не выработаны, они неизвестны никому, как можно следовать тем целям, которым ты не знаешь.
По словам Гурама Гумба, к внутренним проблемам прибавляется изменение геополитической ситуации в мире. Он не сомневается в том, что Абхазия будет и дальше оставаться в геополитическом пространстве России, но необходимо определить ее место и роль в этом пространстве. Такой концепции у Абхазии нет. Руководитель общественной организации «Абсахара» Леван Микаа сообщил, что, начиная кампанию по защите суверенитета, представители общественности понимали, какие опасности таит в себе соглашение по Пицунде. Информация, которая прозвучала из уст посла России в Абхазии Михаила Шургалина во время встречи с женщинами о том, что соглашение по Пицунде – это лакмусовая бумажка, за которой последует еще около 20 проектов, вызвала вызвала в абхазском обществе серьезную озабоченность, и многие люди обращаются с просьбой разъяснить ситуацию. В связи с этим Комитет по защите суверенитета Абхазии принял решение организовать встречу с приглашением всех граждан, которых волнует данная проблематика, как тех, кто высказался за, так и тех, кто против, и обсудить ситуацию. Леван Микаа пояснил, чем вызвана такая бурная реакция общества.
Наша обеспокоенность вызвана тем, что мы считаем, что по такой схеме, как сегодня запускается это соглашение, где не учитываны национальные интересы абхазского народа, где нарушается наша конституция и наши законы, по такой схеме, если мы 16-18 объектов, о которых было объявлено, отдадим, то мы потеряем свою субъектность. Мы не сможем дальше уже сами решать свою судьбу. Мы потеряем контроль над собственной судьбой. Решение экономической базы народа, это лучших земель, инфраструктуры и так далее, это фактически лишение абхазского народа контроля за своим будущим.
Экс-депутат парламента 6-го созыва Натали Смыр, бывшим коллегой, которой был действующий президент, сказала о своих претензиях к нему как к руководителю страны.
Вот когда мы возмущаемся, почему посол себе позволяет такие вещи и обвиняем посла, а я хочу сказать, мы не имеем права ему ничего говорить. Если такую риторику допускает наше руководство, значит, мы того заслужили. У меня конкретная претензия к президенту страны. Он подводит каждого депутата, показывает, знакомит с послом России. Для чего? Что депутатам надо объяснять, что это касается твоей земли, твоей родины. Когда дипломат говорит о том, что это сегодня первый этап Пицунда, нам говорят о лакмусовой бумажке. О какой лакмусовой бумажке может идти речь? Это сохранение нас, как суверенного государства. Если мы отдадим Пицунду, а вслед за Пицундой продадим все, что мы имеем, да не уважают таких людей. На то, что наносит ущерб нашим национальным интересам, надо говорить «нет». И говорить «нет» четко. Мы небольшое государство, но надо быть государством с лицом. А не надо кланяться на все, что нам говорят, говорить «да». Наш президент, он поэтому и торгует нашей страной так запросто и так легко, потому что он за нее не переживал, когда год ребята отдавали свои жизни. Он тихо, спокойно находился в Москве и отдыхал. И у меня нет другой страны. Когда он все продаст, мне некуда ехать. И поверьте мне, с моей пенсией, которую я буду получать через год, я и не куплю ничего себе.
Натали Смыр призвала всех объединиться, принять участие в собрании и определить, наконец, цели. Экс-депутат парламента 6-го созыва Алхаз Джинджули предложил отдать земли Пицунды ее жителям, чтобы улучшить их положение.
Советского Союза нет, а вот номенклатурное обеспечение от Советского Союза такое сладкое почему-то осталось. Почему мы должны выделять заповедные части, какие-то лакомые куски земель, гор по вот этому советскому признаку? Теперь возьмите лучшую часть Пицунды, отдайте пицунцам, пусть они сами решат, что с ней сделать. 10-20 гектаров, кто-нибудь видел площадь вот сверху? Очень приличная площадь. Отдайте городу, сделайте променад, сделайте парк и так далее, улучшите условия жизни пицунцев в первую очередь. Если взять 186 гектаров, вы знаете, сколько это по 600 участков? 3000 участков. Я еще площадь Аибги могу добавить, сколько это участков. Я еще площадь чернорисского хозяйства, того. И тут уже чуть ли не презентовали 16 или сколько-то там обязательных пунктиков, которые надо решить. Здесь вообще речь не идет про оппозицию, кто в кресле. Это касается уже нечто большего. Это судьба нашего народа. Боюсь, что это будет последний поворот не туда.
Алхаз Джинджули уверен, что требование как можно быстрее решить вопрос продажи недвижимости иностранным гражданам неизбежно приведет к миграционным процессам и демографической катастрофе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжим тему за некруглым столом. Заявление президента Абхазии Аслана Бжани о готовности самопровозглашенной республики присоединиться к союзному договору России и Беларуси прозвучало тем более интригующе, чем жестче обмен мнениями между Москвой и Сухуми по ряду вопросов в последнее время, в частности, по поводу передачи России комплекса госдач в Пицунде и вообще продажи земли. Все эти вопросы мы обсуждаем за некруглым столом с руководителем общества инвосодействия Алхасом Тхагушевым и экономистом Ахрой Аристава.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Ахра, почему и зачем господин Жаня завел разговор о присоединении Абхазии к союзному государству России и Беларуси?
Я думаю, что это попытка отвлечь от внутриполитической ситуации. Это сейчас не актуально, потому что, во-первых, Республика Беларусь нас не признала. И как бы получается, телегу ставят впереди лошади. И вообще вот внешнеполитическая повестка, она вот все время доминирует над внутриполитической. Поэтому это попытка отвлечь.
Это инициатива абхазская или московская?
От российской стороны официально создание некого нового союза или отступление в союз России и Белоруссии от российской стороны я не слышал. И это не первая инициатива. Когда-то это озвучивал Сергей Васильевич Багач. И насколько мне известно, руководство Беларуси это... И очень понравилось. Этот союз формировался и продвигался как славянский союз. Поэтому я думаю, что даже сейчас вряд ли руководство Беларуси будет это приветствовать.
Алхас, откуда, как вы думаете, исходит эта инициатива? От Абхазии или от России?
Нам это, к сожалению, неведомо, но то, что есть определенная повестка, которая в отношении Абхазии продвигается российской стороной, это очевидно. Что касается союзного государства. Я не могу точно сказать, насколько этот вопрос актуален сейчас вот в этой повестке российской по отношению к Абхазии. Но то, что не так давно, скажем, всплывал вопрос вообще о вхождении, какие-то там не последние спикеры российские высказывали такое мнение, что вот, ну, там контекст был более широкий, типа вот этим постсоветским странам пришло время вхождения. Там называлось, конечно, прежде всего Южная Осетия, ну и так далее, и Абхазия. И из Абхазии вполне конкретный ответ на эти так называемые пробросы, да, он был сделан. То есть и власть, и оппозиция, и общественные деятели скажут, что это неприемлемый подход. Тема вхождения нам неинтересна в принципе. Можно предположить, но это в чистом виде домысла. Мы не знаем, не понимаем, что происходит. Но я думаю, что может быть это проброс в сторону союзного государства и готовности. Типа, ну там был еще такой оборот речи у президента, что это все нужно будет обсуждать после войны. Или как это называется, специальная военная операция. Мне кажется, здесь, может быть, наша власть, имея в виду, что им предлагали этот вариант вхождения, они со своей стороны, возможно, решили пробросить свой вариант. Вот, пожалуйста, может быть, давайте лучше обсудим это в контексте как бы союзного государства России и Беларуси. А там, знаете, как Хаджина Средина, или осел сдохнет, или падишах.
То есть, если я правильно вас понял, это попытка защиты от продолжающегося давления Москвы?
Ну, это мой домысел, да. Я предполагаю, что, возможно, это была такая попытка защиты, да, какой ответный ход.
Ахра, вы тоже полагаете, что это такой вариант спасения в той ситуации, где идет такая сложная внутриполитическая полемика, которую вы уже упомянули?
Я думаю, что да, отвлечь внимание. Это, скорее всего, заявление абхазского общества, а не для там российского или белорусского. Ситуация накаляется. Во-первых, не выполняются предвыборные обещания. И вся идет попытка внутри политическую повестку заменить внешней повесткой. Второй момент, который бы я выделил, есть документы по плану гармонизации. В плане гармонизации никакого нет упоминания ни о Белоруссии, ни о Казахстане, ни о других республиках. Хотя в договоре 2014 года вектор именно евразийская интеграция. Поэтому говорить о том, что это там инициатива внешняя, не приходится. Если бы было предположение, да, план некий, что пригласить Абхазию в союз, то уже сейчас это было бы видно в готовящихся документах. Ну, например, есть в плане облегчить гражданам Российской Федерации получить работу в Республике Абхазия. Там нету, как облегчить гражданам Республики Беларусь или получить работу в Республике Абхазия, или юридическим лицам, как облегчить здесь условия работы именно Российской Федерации.
Ах, в том, что вся эта история с союзным договором совпала во времени с дискуссией о передаче дач в Пицунде и вообще, если вспомнить Затулина о разговорах о том, как это поможет в деле продажи земли, это просто совпадение, ведь в это трудно поверить. В этом есть какая-то определенная логика, и какова она?
Логика, конечно, есть. Конечно, расчет определенный сделан на то, что граждане Абхазии с большим уважением относятся к Республике Беларусь. Граждане Абхазии желают, чтобы Республика Беларусь признала независимость Республики Абхазия. Но я думаю, что это, скорее всего, попытка, она потерпит неудачу. Поэтому такая острая реакция в обществе и по вопросу передачи в собственность, сдачи в Пицунде. Стоят острые вопросы по гармонизации, по энергетике. Конечно, здесь нужен в первую очередь диалог внутри страны, интеллигенции. Без этого диалога все остальное оно носит такой, знаете, отвлекающий характер.
Алхаз, почему это предложение Бжани делает в тот момент, когда налицо все признаки кризиса между Россией и Абхазией? Этот кризис углубляется, если вспомнить встречу посла Шургалина с женщиной-активистами.
Я частично согласен с тем, что говорит Ахар. Любая власть пытается там трудные для нее времена какую-то такую подмену сделать, но только отчасти. То, о чем вы сказали, конечно, это признаки того, что это не придуманная история, напряжение в российско-абхазских отношениях. Оно, к сожалению, да, обозначилось. Я большим удивлением, честно говоря, читал материал, где дана прямая речь посла. Сначала мне показалось, что, может быть, это какая-то ошибка. Потому что все эти годы, там, скажем, начиная с президентства Багавша, некая такая повестка, которую представители России здесь продвигали, и все знали, что это российская повестка, ну, а это и продажа недвижимости, ну, и там прочие там, несколько вопросов. Всегда это делалось под воль. То есть никогда явным образом россияне не показывали, что именно они продвигают эту повестку в Абхазии. То есть всегда находились какие-то местные спикеры, какие-то чиновники там, от власти, от оппозиции. В разное время это все делалось и при президентстве Анклава, и Хаджимба, и сейчас. Но вот сейчас какой-то, видимо, переломный момент, когда вдруг оказалось, что это все явным образом было сказано, причем в такой совершенно непотребной форме, когда фактически иначе, чем шантажом, мне назвать сложно. Иначе невозможно понять слова посла, что если вы дачу не отдаете, то вот мы сворачиваем то-то, там даже такие громкие заявления были сделаны, что мы там базу военную выводим и все такое прочее. Для меня это какой-то театр абсурда, честно говоря. То есть все то, что строилось, при этом там договор есть, масса соглашений есть отраслевых и так далее. И это все, оказывается, упирается в то, там Абхазия отдаст дачу в Пицунде или не отдаст. Честно говоря, я не думаю, что Владимир Путин вообще помнит все названия дач, которые у него есть. Есть там в России или еще где-то. И вдруг Пицунская дача оказывается прямо там вселенной. Такой вопрос, который поднят на такую высоту, непонятно зачем и почему. Может быть, раздражение несговорчивостью абхазов, может быть, оно достигло какого-то пика. Мне так кажется. Потому что раньше я не припомню, что ни один там посол, ни один чиновник, там Сурков, которого до сих пор помнят, я не припомню, чтобы кто-то из этих деятелей вот так открыто, явно, извините, прям нагло так какие-то вещи проговаривал.
Ахра, действительно, риторика посла действительно создает впечатление, что как будто бы у Москвы сдали нервы по такому вопросу, который для меня принципиально важен. Что ни другое тоже не верится. А как вы объясняете такую резкую реакцию?
Мне трудно дать этому характеристику, именно если речь идет о после, потому что посол, он эти вопросы не решает, он их озвучивает. И в такой форме, я согласен с Алхасом, никогда такого не было. Я не думаю, что кого-то в Москве сдали нервы. Есть определенная линия. Нынешняя власть стала заложником своей же деятельности. Если вы не проводите никаких реформ, делать упор, ставку такой вот, что только Москва нам поможет, эти бесконечные вояжи министра в Москву. Естественно, как сказал президент на встрече с активом города Сухум, что мы больше просим. Это же не причина для того, чтобы идти я считаю, на такие несоразмерные уступки. Касаемо, если даже вернуться вот к вопросу союз, глава государства озвучил, что Азия готова вступить в союз. Министр иностранных дел тоже озвучил. Я не знаю, откуда у них такая информация. Если честно, встречаясь с разными людьми, с разными слоями общества, я никогда не слышал, чтобы в обществе доминировала эта повестка. Ведь абхазы вообще народ консервативный. У абхазов не было какое-то стремление куда-то бежать, куда-то вступать. Уровень свободы нынешней в Абхазии, она носит такой, знаете, головокружительный характер. В то же время абхазы это ценят. У абхазов очень давно не было такой свободы. И эта свобода достигнута ценой большой крови. Сама Абхазия не готова. Каким-то это не было союзом. У нас, извините, даже закона а цифровизации нет. Ну, о чем дальше говорить?
Алхасов, я понимаю, что нет никакой социологии, но как она воспринимается в обществе, эта идея?
Я бы сказал, что, в принципе, эта тема не актуальна. Я бы не сказал, что больше, скорее всего, мы можем говорить о какой-то поляризации общественного мнения вокруг там темы дач и в пакете эта тема на продаже земли. Там и заявление Затулина, и заявление посла. Что касается союзного государства, ну, во-первых, мне кажется, что вообще кто бы это трижды президент не сказал, потом министр иностранных дел. Абхазия — это не та страна, где единолично там президент такие решения будет принимать. Если дело дойдет до какой-то конкретики с этим союзным государством, конечно, общество будет решать, а не политики.
Я как раз пытаюсь понять, как общество настроено к этой идее. С одной стороны, совершенно согласен с тем, что сказал Ахра насчет внутренних настроений в республике. С другой стороны, все-таки есть достаточно большое количество людей, которые с достаточным пониманием относятся к этой идее. А с третьей стороны, есть вот это напряжение, о котором мы с вами говорили, и в условиях этого напряжения тоже было бы странно, возмущаясь послом, идти на обсуждение союзного договора. Весь контекст нынешнего напряжения говорит против этой идеи. С учетом всего этого пытаюсь понять, как, в принципе, могут сложиться настроения в Абхазии?
Мы, в принципе, не понимаем, что из себя представляет это так называемое союзное государство. Мы понимаем, что эта тема буксует даже в отношениях российско-белорусских уже сколько лет. Конца и края не видно. Кто там будет делать Абхазия и каким образом он будет вписываться, это все можно предметно обсуждать и действительно ставить так вопрос широко перед нашим обществом, когда будут хотя бы хоть какие-то общие контуры обозначены этой идеей. Это будет больше конфедерация или, ну, или ассоциированные какие-то отношения. Есть много моделей, что под этим соусом продается, вообще непонятно. Мне кажется, это больше такие политические ходы, которые, ну, никакого отношения к реальности не имеют. У нас есть более актуальные темы. Фактически нашу страну шантажируют. То есть говорят, если вы это не сделаете, мы выведем войска. То есть если это посол, как Ахра говорит, что от него мало что зависит, мне бы хотелось из первых уст и громкие заявления, чтобы они были дезавуированы. А если они не дезавуированы, то значит, так оно и есть. Наша оппозиция, к сожалению, тоже есть такой момент. Они, понимаете, когда этой дачей занимались, у них посыл первый был такой, что это не от Москвы исходит, и поэтому, значит, это все туфта. Ну, вы меня извините. Сейчас вам открытым текстом говорят, что это исходит от Москвы. Это желание Москвы. И теперь что они будут делать? Теперь они скажут, ну так же невозможно национальные интересы защищать, исходя из того, что чьи-то хотелки у нас важнее всего остального, важнее там развитие российско-абхазских отношений. Я считаю, что нужно как бы и власти, и оппозиции наконец очнуться и понять, что, конечно, я согласен здесь полностью с Ахрой, что нужен внутренний диалог.
А зачем вообще нужна эта тема, когда есть конкретный разговор о гармонизации? И главное, ведь дело же не в Бжане, ведь вопрос о союзном договоре ставили самые разные люди. Завтра придет оппозиция, и может сложиться так, что они тоже будут об этом говорить. Насколько системна эта тема для Абхазии?
Дело в том, что первостепенно мы с этого начинали. Это признание Республики Беларусь. Когда будет признание Республики Беларусь, тогда уже как дальше развивать отношения или двусторонние, или там в их рамках все это можно обсуждать. Сейчас же мы даже не знаем, например, обращалось ли нынешнее руководство Республики Беларусь о признании. Плюс, по факту, мы имеем договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией в Союзе. И у нас есть договор, касающийся всех сфер жизнедеятельности. И там же не только военная составляющая, там и культура, там наука, там даже развитие абхазского языка заложено в договоре о союзничестве. 2014 года. Что касается российского посла или там Затулина или некоторых других российских чиновников, я вижу здесь связь с тем, что сказал Иван Георгиевич Джани. Мы слишком много просим. Мы пошли встречные, скорее всего, может быть, даже требования со слов посла. Корень проблемы в этом. Естественно, это межгосударственные отношения, которые строятся на интересах. Встречная Россия тоже что-то просит. Это всегда так было. Это есть двусторонние отношения. Ты что-то просишь, получаешь встречные просьбы. Есть предложения, которые неприемлемы для нашего народа. Москва тоже это понимает, с уважением относится. А посол тоже, он сказал, есть принцип взаимности. Если вы нам откажете в чем-то, мы тоже вам в чем-то откажем. В этом тоже я не вижу никакой проблемы. Надо просто уметь отстаивать интересы своего народа.
Гостями некруглого стола были экономист Ахра Аристава и Алхаз Хагушев. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Сухуми состоялось заседание правительства самопровозглашенной Республики Абхазия. Помимо прочих вопросов, обсуждалось предложение внести изменения в порядок продажи республиканской собственности. На заседании Кабмина побывал на нем наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На сегодняшнем заседании Кабинета министров Абхазии было сравнительно немного вопросов повестки дня, и подавляющее большинство решений по ним принималось одно за другим практически без обсуждения. Одним из последних был вопрос о внесении изменений в положение о порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже республиканской собственности. Докладчик, председатель Госкомитета по госимуществу и приватизации Беслан Кубрава сообщил, что необходимость внесения изменений появилась после проверки работы Комитета Генпрокуратуры Республики, которая обратила внимание, что приватизации не подлежат объекты историко-культурного наследия. И тут в положениях комитета были противоречия. И продолжил.
Требованиям Генеральной прокуратуры это совершенно правильно. Но вместе с тем... Значит, мы считаем, что отдельные памятники историко-культурного наследия требуют соответствующего внимания. Это невозможно, они разрушаются на наших глазах. Там их черты города тоже. А список памятников историко-культурного наследия, утвержденный в 2015 году указом президента, как кого требует закон, значит, там более... 1500 таких памятников, значит, на территории Абхазии. Дополнительный список, еще 500 наименований. Мне непонятно, как памятник историко-культурного наследия может быть парад в городе Тварчили, который немецкие военнопленные, которые после войны строили город, для себя построили, чтобы они жили в этом бараке. Но я убежден, что некоторые памятники нужно приватизировать. Нужно для того, чтобы хотя бы их сохранить. Это мировая практика, так делается. Государство не может 2000 памятников приводить в надлежащий вид и тратить на это бюджетные средства. Есть памятники, которые категорически нельзя приватизировать, естественно. Но некоторые, наверное, можно, как говорится, приватизировать. Мы соответствующий проект закона сделали, направили сюда в кабинет министра, потом приходит согласование, проходит по регламенту соответствующее согласование. Ну, будем дальше работать на соответствующем изменении.
Премьер-министр Александр Анквап, который вел заседание, уточнил.
Это тема для обсуждения,
тема
правильно?
Для обсуждения. Это я просто...
Никакого решения по этому поводу нового никто не принимал?
Нет.
Беслан Кубрава подтвердил это и далее привел в качестве примера объекта, который пустует десятилетия и разрушается, здание в центре Сухума у Гудоу Плаза и Абхазгосфилармонии.
Там огромное дерево уже на кровле, на крыше лежит, и это здание разрушается, мы ее потеряем. А вот старый Сухум, что издана книга...
Да, Агумава.
Да,
Анзор Агумава.
Написано, что историческую ценность имеет только фасад этого здания. Все, что внутри, никакой там все переделано, никакой исторической ценности не представляет. В центре города здание разрушается. Мы не можем его приватизировать, еще мы с ним не можем сделать.
Есть соискатели, которые хотят взять в аренду этот объект, восстановить его. Но прежде всего нам надо через Министерство культуры с правовой точки зрения очистить, да, объект, так? Там много вписано людей, которых в Абхазии давно нет, и найти их невозможно, и вы этим занимаетесь, насколько мне известно. Ну, если настанет такое время, и люди возьмутся за реставрацию этого объекта, будет хорошо. Тема тонкая, тема актуальная, к ней надо подходить по-государственному. Конечно же, смотреть на то, как разрушаются здания и исчезают, а более того, мы часто на исторические памятники наезжаем гусеничной техникой. Было ж такое? Было. И много раз.
Уже после того, как повестка дня была исчерпана, премьер-министр попросил заместителя министра здравоохранения Вахтанга Вардания представить информацию о ситуации с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Болезнь протекает легче, чем при предыдущих штаммах, но много зараженных. Один человек может заразить сотни, сказал Вардания. 875 человек диагностировано за 10 дней. Стационарно в Гудаутском ковидном госпитале лечится 27 человек. Трое из них в тяжелом состоянии. Анквап отметил, что некоторые специалисты предлагали отложить начало учебного года, но все же решили посмотреть, какой 1 сентября будет ситуация в школах. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.